Я 2 года уже питаюсь натуральной пищей. Самочувствие отличное, болезни и вес ушли, сил прибавилось. Моему ребенку 1,5 года, скоро начну прикорм. И здесь возник вопрос, с чего начать, как правильно организовать его питание. Вообще-то, если хватает своего молока, то лучше как минимум 1 года ничего другого не давать. После 1 года, возможно, стоит делать прикорм, если 1 молока уже недостаточно. Если вы хотите кормить ребенка натуральной живой пищей, с врачами по этому поводу лучше не советоваться, потому что они, сами понимаете, будут однозначно против. И даже не столько из-за того, что натуральное питание может нанести какой-то вред, сколько из-за боязни каких-то непредвиденных осложнений. Сыроедение ведь не изучают и не преподают в мединститутах. Осложнения действительно будут, если нарушать законы природы. А законы эти очень просты. Первый закон – мать должна питаться теми же продуктами, которыми собирается прикармливать ребенка. Молоко по своему составу является зеркальным отражением рациона матери. Если кормящая мать сама ест одно, а ребенку дает совсем другое, у него обязательно будет расстройство пищеварения. Второй закон – умеренность и постепенность. Вы, наверное, и сами знаете, что прикорм следует вводить небольшими порциями и осторожно. Соки надо поначалу разбавлять. Начинать не с твердых овощей и фруктов, а с пюре. Живой овсяный кисель идеально подходит для детского питания. Только опять же, следует давать его сначала понемногу, приучая постепенно. Вместо мертвых вареных каш лучше, конечно, делать живые, из проростков пшеницы, ржи, гречки, кунжута. Они готовятся очень просто. Проростки загружаются в блендер, добавляется вода, и все это перемалывается до мелкой фракции. Можно еще добавить немного меда для вкуса и немного натурального льняного кедрового масла или масла расторопши, амаранта. Орехи тоже вводить в питание осторожно и постепенно, начиная с кедровых в протертом виде. Очень ценная и полезная еда для детей – живой зеленый супчик из системообразующих рецептов. Кунжутное молоко также легко приготовить на блендере. Цветочная пыльца, перга, мед – очень хорошо. Только все это нужно вводить в дополнение к молоку осторожно и постепенно. Третий закон – в природе никто не пьет чужое молоко. Только молоко матери является идеальным кормом. И только в детстве молоком питаются. Если вы до сих пор колеблетесь, стоит ли отказываться от животного молока или нет, ответьте на 3 вопроса. Является ли корова матерью вашего ребенка? Хотите ли вы, чтобы у ребенка выросли рога, копыта и шерсть? Желаете ли вы своему ребенку всевозможных сопливых заболеваний? Если вы 3 раза ответили «нет», значит и думать больше не о чем. Вопросы, конечно, абсурдные, но потребление молока животных – такой же абсурд. Вы только задумайтесь, животное кормит вашего ребенка. Это нормально? Если бы не коллективный психоз под наркозом общепринятых стереотипов, то такое питание выглядело бы как совершенно извращенная дикость. Вот этот самый наркоз, а другими словами привычка, очень сильно затуманивает сознание и здравый смысл. Смотрите, как он работает. К тому, что все кругом пьют коровье молоко, вы привыкли еще с детства. В этом нет ничего особенного, верно? Но есть народы, которые пьют молоко лошадей или верблюдов. Как вам это? Уже не так аппетитно, правда? А представьте, что вам предложили питаться молоком свиньи. Вы станете его пить? Скорее всего, нет. Ничего, кроме отвращения и брезгливости, такая идея не вызывает. Но какая разница? Корова или свинья? Все дело в привычке и коллективном сознании. То же самое с мясом животных и птиц. Когда вы подходите к прилавку с колбасой, это не вызывает никаких ассоциаций с убийством животных. Никаких предсмертных криков, изуродованных трупов, запаха крови, грязи и прочих ужасов скотобойни. Напротив, ассоциации совсем другие. Нарезанная колбаска на праздничном столе. Даже куриная тушка никак не напоминает о том, что фактически это было очаровательное живое существо, которого убили грязным и жестоким образом. У вас просто сознание под наркозом. Но разве суть вещей от этого меняется? Можно еще понять и допустить привязанность к молочным продуктам у кочевых племен, занимающихся скотоводством. Но цивилизованному человеку что, больше есть нечего? На кого следует полагаться? На производителей, которые создали миф, что без молочных продуктов жить невозможно? Или на природу? То, что молоко должно быть основным источником кальция, это действительно миф. Капуста, салат, орехи содержат кальция в 2 раза больше. Свежая зелень в несколько раз. Кунжут, крапива в 7 раз. А вот чего в молочных продуктах в избытке, так это слизи и казеина. Избыток слизи служит причиной непрестанных простудных заболеваний. А казеин, из которого формируются рога и копыта, склеивает внутренние среды, делает их вязкими и застойными. Если не нарушать законы природы, ребенок будет расти здоровым, активным, умным и опережать своих сверстников в развитии. Натуральная живая пища по праву своего происхождения гарантирует естественное и гармоничное развитие. Мертвая, наоборот, порождает проблемы. Например, почему среднестатистический ребенок ведет себя истерично, капризничает, постоянно кричит, плохо спит? Да потому что мертвая пища на него действует так же сильно, как стимуляторы и релаксанты на взрослого. У алкоголиков и наркоманов те же симптомы – расстройство нервной системы и нарушение сна. Просто дозы для каждого возраста свои. Я снова повторяю четко и ясно неприятную и неудобную правду. Между мертвой пищей и наркотиками нет никакого принципиального различия. Вся разница только в дозах. Живая пища организм очищает, а мертвая засоряет. Если организм не будет очищаться живой пищей, за эту работу возьмутся болезни. Как известно, болезни – это очистительный кризис. Но очистительные свойства живой пищи очень часто воспринимают как напасть, от которой необходимо избавиться. Например, когда мамаша дает своему ребенку, закормленному молочными смесями и вареными кашами, какой-нибудь живой, натуральный продукт, у того начинается расстройство пищеварения, или диатез, или вообще сыпь по всему телу. Такой же эффект производит сырая растительная пища и на взрослых. Она просто не переваривается, а то и аллергию вызывает. Отсюда делается вывод – живая пища вредна, а потому надо не маяться дурью, а питаться нормально, как все. По сыроедению очень мало исследований, опыта и литературы. Зато много безграмотных и бестолковых начинаний. Отсюда такое количество необоснованной критики, которая исходит как от невежественных обывателей, так и от неосведомленных медиков, которые, как правило, не знают, о чем толкуют. Разумеется, живая пища не задерживается в грязном кишечнике. Она его сразу начинает чистить. И перевариться живая пища тоже не может, потому что организм, привыкший к мертвым продуктам, как правило, страдает дисбактериозом, когда гнилостная флора преобладает, а полезных бактерий недостает. Так что же, обращаться к лекарствам или чудо-йогуртам, которые якобы устранят эту проблему? Или поворачивать назад к питанию мертвой пищей? Нет. Живая пища и организм очистит, и от дисбактериоза избавит. Вы, наверное, замечали, что кошки и собаки, бывает, едят несвойственную для них пищу – траву. Какой-то умный дядя однажды предположил, что таким образом они восполняют запас витаминов. Всем ведь известно, что зеленая травка – это витамины. А это значит, зелень иногда очень даже полезно есть. Но заметьте, по нормальным понятиям, только иногда, не чаще. На самом деле животные занимаются ничем иным, как профилактикой дисбактериоза. Особенно домашние, закормленные человеческой пищей. Зеленая трава служит хорошим источником всех необходимых бактерий. Именно поэтому живой зеленый суп или просто зелень должны быть в рационе каждый день. Пройдет некоторое время, и живая пища сама устранит все проблемы, все нормализует и создаст все условия для своего усвоения. Вот такие простые и понятные законы у природы. Только если хотите, чтобы у ребенка не было никаких очистительных кризисов, готовьтесь к его рождению заранее. В идеале, если мать надумала сделать свое дитя сыроедом, она должна сама прожить на чистом сыроедении как минимум год до зачатия. В противном случае и матери, и ребенку необходимо переходить на питание живой пищей постепенно, а не экстремально и в срочном порядке. Не экспериментируйте на детях, если сами еще толком не разобрались со своим питанием. А для кого же тогда производится детское питание? Врачи рекомендуют. Им что, тоже не верить? Не будьте наивны. В супермаркете продается мертвый матричный корм. Цель его производителей – ваши деньги, а не здоровье вашего ребенка. Цель системы – матрицы, стоящей над этими производителями – заполнение ячеек послушными элементами. Эти элементы должны быть, во-первых, не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а во-вторых, слегка долбанутыми, чтобы не понимали, где находятся. А для этого необходимо кормить их матричной пищей. Такова реальность, какой она является на самом деле. А реклама, которой вам промывают мозги с экранов телевизоров, это иллюзия и циничная ложь. Надо называть вещи своими именами. Иллюзия создается очень профессионально. На экране вам показывают здоровых и счастливых детей, которые получают все необходимые витамины и микроэлементы, в кавычках, из консервных банок. Однако здоровы и счастливы они не благодаря всей этой синтетике, а вопреки. Потенциал молодого организма пока еще высок, а потому еще сносно справляется с химией. Но вы все равно верите. Вы просто привыкли верить авторитетному мнению. Вас так приучили, еще со школы. А кем создается авторитетное мнение? Да теми же матричными специалистами, которые сидят в лабораториях производителей. Или невежественными врачами, которых тоже немало. Все они работают на систему. А значит, и менталитет их отфрезерован четко под эту систему. Системе же, повторяю, нужны не вполне здоровые элементы. Сделать их таковыми очень просто. От натуральной пищи отвадить, а к синтетике приучить. При этом ни один производитель никогда не назовет свою продукцию синтетической. Напротив, все сравнивают ее с натуральной. Тогда зачем, спрашивается, отказываться от живой пищи, а взамен производить мертвую и нашпиговывать ее химией? А вот именно за тем, чтобы обработать сознание новоявленных членов матрицы, вставить в их головы крючки, за которые потом цепляй и делай, что хочешь. Однажды я видел, как пожилая женщина нянчила полуторагодовалого внука. В одной руке у нее была чупа-чупсина, а в другой пустая банка из-под пива, наверное, только что выпитого бабушкой. Ребенок усердно пытался долизать из банки последние капли. А бабушке такое занятие казалось вполне безобидным. Что там? Несколько капель. Она ведь не видит, что собственноручно вставляет в голову малыша крючок для маятников. У нее самой такой же имеется. Такие, как она, а таких очень много, закармливают своих детей супермаркетной синтетикой до одурения, в буквальном смысле. И с остервенением доказывают всем, что питаться нужно так, как это делают они. Сами уже допитались своей мертвой пищей до того, что выглядит как пираты из фильма «Сундук мертвеца». И детей хотят превратить в гоблинов. Это реальность? Нет, фантастика. Или наоборот. Как хотите. И то, и другое – часть нашей действительности. И в кино ходить не надо. Посмотрите рекламу или оглянитесь вокруг. Как вы относитесь к биодобавкам? Я не разделяю пищу на какую-то основную и добавки к ней. Другое дело, есть некоторые продукты, которые для «нормальных» в кавычках людей являются лекарствами или биодобавками, а для меня – обычной едой. Конечно, речь идет только о натуральных добавках. Например, измельченная морская капуста, отруби, порошок расторопши, масло амаранта, спирулина продаются только в аптеках, в магазинах их не найдешь. Для кого-то это лекарство, а для меня – еда. Кто-то привык сначала уродовать себя, а потом усердно лечить. Я же предпочитаю питаться так, чтобы необходимости в лечении не возникало. Если твоя пища не будет как лекарство, твое лекарство станет пищей. Может показаться, какая скука и отстой. Да лучше оттягиваться по полной, чем вот так дрожать за свое здоровье. На самом деле, за свое здоровье я вообще не беспокоюсь. У меня просто поводов не бывает. И это вовсе не скучно, а очень даже интересно. Скучно питаться, как все остальные. Я же, когда отправляюсь на поиски своего корма, ощущаю себя сталкером. Я не такой, как все, хоть внешне это никак не выражается. Я ищу еду там, где другие ищут лекарства. Потому что такие продукты, как овес, пшеница, лен, синий изюм, урюк и им подобные, обычно покупают для приготовления какого-нибудь лечебного снадобья. Торговцы на рынке так и пишут: «Овес для лечения». Разве кому-то придет в голову питаться необработанным овсом в оболочке? На то имеются овсяные хлопья. Никто и не подозревает, что необработанный овес вообще можно каким-то образом приготовить. А в мясные ряды я хожу для того, чтобы покупать еду для своей кошки. Она у меня тоже сыроедка, разумеется. Вот и получается, что я кажусь не тем, кем являюсь на самом деле. К счастью, я не вампир. Это и есть сталкинг. И это не скучно. Несколько слов об особенностях моих добавок. Масло расторопши по своим целебным свойствам превосходит широко известное облепиховое масло. Однако об этом мало кто знает. Расторопша имеет уникальное свойство. Она восстанавливает клетки печени и выводит из организма токсины. К тому же это сильнейший антиоксидант. Флавоноиды расторопши проявляют в 10 раз более высокую антиоксидантную активность, чем токоферол, известный как витамин Е, витамин молодости. В состав этого растения входит уникальное биологически активное вещество – силимарин, которое по своим целебным свойствам многофункционально, так что расторопшу невозможно отнести к какой-либо одной группе лекарственных средств. Но опять повторяю – кому лекарство, а кому еда. Амарант, который был известен еще со времен ацтеков, также обладает целебными и омолаживающими свойствами в еще большей степени. Масло амаранта излечивает очень много всяких болезней и содержит 6% сквалена, мощного антиоксиданта, который до недавнего времени добывали из печени акул. В амарантовом масле витамин Е присутствует в своей редкой токотриенольной разновидности, которая в 40-50 раз эффективнее обычных токоферольных форм. Целебное воздействие амаранта имеет настолько широкий спектр, что перечислять здесь вообще нет никакого смысла. Недаром у инков и ацтеков амарант был основной пищевой культурой. А у современного человека это растение почему-то из рациона ушло и превратилась в лекарство. Расторопша и амарант известны еще с древних времен. Однако внимание ученых удостоились только сейчас. Причем очень пристального внимания. И то хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Хотя, опять же, интерес науки вызывают не сами натуральные продукты, а лекарства, которые можно из них приготовить. Почему в ваших рецептах нет оливкового и подсолнечного масла? Потому что льняное масло, кедровое, амарантовое и масло расторопши состоят в основном из полиненасыщенных легких жирных кислот, в том числе незаменимых, которые не синтезируются в организме и должны поступать извне. Легкие масла хорошо очищают сосуды, подобно тому, как солярка растворяет битум. Они даже с тарелок смываются просто холодной водой, безо всяких моющих средств. Вот и делайте выводы. Спасибо за информацию о сыроедении. С первого раза почему-то поверил на все 100. Вот только отделаться от старой пищи не могу. Причем после первого прочтения о сыроедении с мертвой пищей завязал сразу в один день и на 3 месяца. Потом началась жуть. После 3 месяцев абсолютного невспоминания постоянные срывы. Не понимаю, в чем дело. Я бросил курить и употреблять алкоголь, но это казалось абсолютным пустяком по сравнению с пищей. Прям не знаю, что делать. Вот потому я и говорю, если у вас нет сильной мотивации, лучше переходить постепенно. Тише едешь, дальше будешь. К устойчивым результатам приводит знание и внутренняя зрелость, нежели сила воли и эмоциональная накачка. Вы должны дозреть, дорасти до этого. Если верить Евангелию от Есеев, то получается, что Иисус проповедовал сыроедение. А как же быть с легендой о том, как он накормил людей хлебом и рыбой? Чему верить? Иисус кормил людей тем, чем они питались на тот момент. Одно дело – накормить их. Другое дело – объяснить им, чего есть не следует. Вы пишете о вреде молока. А как быть с Евангелием Есеев, где Иисус прямо и конкретно говорит противоположное? Иисус проповедовал свое учение для людей, живущих в основном скотоводством. Думаю, он понимал, что если запретить им уже и молоком питаться, то это будет перебор. Как известно, Иисус вместе со своими сподвижниками пил вино, ел хлеб, да еще и говорил при этом, что это суть тела и кровь его. Во-первых, это было, скорее всего, и не вино вовсе, а виноградный сок. Здесь имеют место быть трудности перевода библейских текстов. То, что в современном переводе звучит как вино, на самом деле являлось виноградным соком. Сок тогда называли вином, понимаете? Просто сорта и качество его были разные. Хорошим соком считался свежий, а перебродивший – плохим. Не думаю, что Христа угощали плохим соком. Во-вторых, хмельное вино в те времена и в той местности достаточно сильно разбавляли водой. В-третьих, из рук Христа я бы и сам пил и ел все, что угодно. Неужто вы думаете, что в чаше Христа находилось то, что мы сейчас понимаем под алкоголем? Таинство Евхаристии, коим была трапеза Иисуса и его сподвижников, заключается в том, что после освящения хлеб и вино уже не являются тем, чем были до этого, а знаменуют двуединство божественного и человеческого начала во Христе. Аналогично, только наоборот, жидкость в бутылках, которая продается в ширпотребных торговых точках, вобрала в себя столько негативной информации, что из вина превратилась уже в конкретный яд. Представьте, сколько людей с поломанной и негативной энергетикой проходит через эти точки. Поэтому, если уж пить вино, то лучше домашнее или то, что продается в фирменных магазинах, а не в шалманах. Прослушал трансерфинг полностью 3 раза аудиокниги, причем заметил, что когда слушал в последний раз, в это время был на сыроедении, до меня дошли многие вещи, которые ну никак не доходили, когда я питался термически обработанной пищей. В частности, мне удалось почувствовать аналогию, как в осознанном сновидении нам удается управлять сном, так и в жизни получается, что можно проснуться. Когда я это ощутил, у меня внутри как будто приятная бомбочка энергетическая взорвалась. Так здорово. С тех пор мне стала больше понятна фраза «проснуться наяву». Вот, Вы ощутили именно то, что я имел в виду, когда говорил о прояснении сознания. Очень часто лишь кажется, что ты что-то хорошо понимаешь. На самом деле это не так. Когда цепочка логических заключений разума выстраивается в стройную схему, превращается в шаблон, появляется понимание. Но это лишь иллюзия, интерпретация. Настоящее проникновение в суть вещей наступает только тогда, когда приходит осознание. А это совсем другое. В отличие от понимания, осознание идет откуда-то изнутри, не от разума, а от души. Вот это и есть та самая ясность, переходящая в озарение.